Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Пути веры». Сегодня четвертая часть. Если мы собираемся группой верующих, чтобы о чем-то просить Господа Иисуса, то в таких случаях будет лучше, если в такой группе поклонников мы имеем немного верующих, но верных молельщиков. Лучше немного верных, чем много неверных. Если молельщики в своем единстве веры, в своей настойчивости веры приносят Богу человека, то обязательно произойдет именно так, как мы это видим в действии этих четырех носильщиков. Это обетование дал нам сам Господь Иисус в Евангелии от Матфея, глава 18, стихи 19 и 20. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И если мы при этом согласимся на земле просить нашего Небесного Отца о всяком деле, чтобы предстать пред Ним в небесном святилище перед Его троном, то необходимо, чтобы до этого мы очистились от всего мусора и обломков неверия. Именно по этой причине наши молитвы имеют так мало силы, потому что перед молитвой, потому что до использования нашей молитвы мы ее не очистили. Если мы летом и осенью выносим из погреба нашу стеклянную посуду для консервирования, то мы перед консервацией сначала хорошо отмываем снаружи и изнутри посуды осевшую пыль, которая как туман на всем лежит. Перед употреблением посуды мы сначала тщательно смываем эту пыль. Но когда мы приходим в небесное святилище и предстаем перед Господом славы, то мы думаем, что на первом месте находится нечистота. Если мы будем соблюдать только внешнюю чистоту, то будем являться к Богу как банкиры. Но это является не Божьей волей. Нам следует научиться у этих четырех носильщиков, что действительно является общением, что действительно является единодушием в вере и что действительно является верностью. На этом переходим к нашему последнему пункту, к пункту 7. Для вышеописанной веры, как мы ее до этого момента обсуждали, не было вообще никаких второстепенных вещей. Исключительно все, что служило для достижения цели, было достаточно важно, чтобы это сделать. Почему? Потому что это стоило, чтобы найти середину перед ногами Иисуса. Мы, все дети Божьи, без исключения, имеем или делаем еще много ошибок. Но если бы здесь, в этом мероприятии, с нашей точки зрения, хотя бы одна подчиненная функция не была бы выполнена, то вся эта история потерпела бы провал. А теперь мы заглянем в поместные собрания. Я очень радуюсь, когда вижу, что по средам много верующих приходят в собрание, чтобы участвовать в уборке помещений собрания. В такие дни во всех помещениях собрания работа кипит. Это такое служение, которое необходимо для сохранения всего здания. Наши глаза хотели бы это видеть, как это нам угодно, но Господь Иисус видит это иначе, что является решающим. Эти четверо мужчин желали, чтобы их друг по вере был спущен в доме на верном месте у ног Иисуса. Но они не хотели спустить на постели своего друга на головы слушателей. Этого они не хотели. Поэтому вскрытие крыши происходило также в вере этих мужчин. Поэтому этот акт произошел на верном месте. Если бы они не находились в вере, то они вскрыли бы крышу в неверном месте. И эта деталь их действия принадлежит к вере. Вера достигает цель. Все действия четырех носильщиков на крыше не были второстепенными делами. Дело вскрытия крыши путем снятия определенного количества черепицы было точно так же важно, как и длинный путь, на котором они пронесли своего больного друга. И теперь на крыше мог бы один из них сказать: «Это каждый сможет раскрыть 2 квадратных метра, разобрать эту черепицу. Что тут особого?» Но это было так же важно, как и весь совершенный транспорт. Ни одна деталь всей деятельности не должна была отсутствовать. Заглянем по этому поводу в поместное собрание в Коринфе. Совсем коротко туда заглянем, чтобы мы знали, как там выглядело. Встречались уже такие верующие, которые говорили: «Я в тебе не нуждаюсь», как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 21. «Не может глаз сказать руке: „Ты мне не надобна“, или также голова ногам: „Вы мне не нужны“». Да, по этой причине это и был Коринф. Но в нашем главном тексте нет посторонних или второстепенных вещей при действии веры. Каждое отдельное действие было необходимо. И ни одно из них не должно было отсутствовать. Все должно было служить для успешного завершения Божьего дела. Все же, какую драгоценную цель они имели. Но они еще что-то имели. Они принесли с собой веревки, чтобы с их помощью поднять сначала больного на крышу, а затем спустить больного на его постели внутрь дома к ногам Иисуса. Они принесли эти веревки с собой, не зная для какой цели. Следовательно, они еще и другие вещи с собой принесли. Они принесли с собой еще и узы любви, о которых мы читаем у пророка Осии в главе 11, стих 4. «Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им». И в Новом Завете мы находим подобное сообщение во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 14. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли». Эти узы любви не валяются рассыпанными на дороге, и владелец дома не мог им в этом вопросе помочь. Он спросил бы их: «Зачем вам нужны такие веревки?» И что было бы, если бы они ответили: «Мы хотим крышу твоего дома вскрыть, разобрать в одном месте черепицу». Владелец дома ответил бы: «Нет, для этого я вам не дам веревки. С этой веревкой я вас прогоню, но я вам ее не дам». В заключение пункта 7 мы могли бы сказать: вера этих четырех носильщиков сделала практическую любовь живой, а их любовь сделала их веру живою. Так тесно связаны эти оба – вера и любовь. А я желаю, чтобы из этой сегодняшней проповеди вы немного поняли И даже тогда, если эти четверо мужчин стояли вверху на крыше, то их ноги все же находились на фундаменте. А когда постель с больным находилась в центре перед ногами Иисуса, то мы по этому поводу в стихе 20 читаем. «И он, то есть Иисус, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои». Интересно то, что написано в стихе 21 после нашего главного текста. Там мы видим, что мертвые оживают. Вы уже слышали такое? Мертвые оживают. Там начинают говорить духовно мертвые. Это были книжники. Мы не хотим на них камни бросать, но мы хотим их точно рассмотреть, чтобы мы не подражали им. Они вместе с фарисеями говорили в Евангелии от Луки 5, стих 21. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» И эти книжники и фарисеи занимают определенную позицию, в которой они жили. Это была позиция зла. Еще раз, и именно в этом месте, хотя носильщики с хромым достигли Иисуса, враг предпринимает еще один приступ против исцеления этого хромого. Но эти четверо мужчин больше не нуждались при этом приступе врага в том, чтобы предпринимать какие-либо меры. Почему? Потому что все, что мы передали Иисусу, люди могут больше не пытаться исполнять. Понимаете вы это? Мы друг в друге нуждаемся. Но когда наша цель достигнута, то этот больной имеет дело только с Господом Иисусом. Господь Иисус ставит этим нытикам вопрос. Что легче сказать? «Прощаются тебе грехи твои» или сказать «Встань и ходи» стих 23. А теперь мы видим, что только вера хромого находится на испытании, но больше не эти четверо мужчин. Они полностью выполнили перед Богом свое задание. Итак, мы видим, что дело веры не исключает больного, но превращает его в центр всего мероприятия, в центр у ног Иисуса. Говорящим был Господь Иисус. Он говорит расслабленному, «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Стих 24. А теперь у нас возникает такой вопрос. Почему Господь Иисус говорит о прощении грехов, если этот больной пришел к нему по такому тягостному и обременительному пути, чтобы получить исцеление? Почему? По этому вопросу мы можем только одно сказать. Потому что его грехи, к которым он привык, его больше мучили, чем его физическая парализация. Поэтому, дорогие братья и сестры, очень прошу вас, не привыкайте к вашим грехам. Где-нибудь и когда-нибудь эти грехи причинят вам большую нужду. Поэтому нужда ваших сердец станет тем более великой. Очищайтесь от ваших грехов. И так глубоко, как вы только сможете, очищайтесь от вещей, чтобы они в духе не поглотили вас с головой. Очищайтесь так, как Слово Божье предлагает нам в первом послании Иоанна, глава 3, стих 3. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, быть с Иисусом в вечности, очищает себя так, как Он чист». И даже тогда, если этот хромой не мог больше понять и охватить то, о чем Господь Иисус говорил, то наш верный Господь Иисус, тем не менее, исцелил его. Почему? мы можем только ответить на основании веры, которую он имел и доказал это. А теперь я всех вас спрашиваю, как, собственно, мы желаем нашу веру доказать перед Богом, если мы не отваживаемся рискнуть, чтобы Бог испытал нашу веру? Этот риск заключается в том, чтобы мы абсолютно доверяли нашему Господу Иисусу Христу. Я еще не говорю «Аминь», хотя рассмотрение нашего главного текста из Евангелия от Луки, глава 5, стихи 18 по 20, я закончил. Я желаю продолжить рассмотрение темы «Пути веры». С этой целью я желаю рассмотреть еще одно вам знакомое место Писания, а именно послание евреям, глава 11, стих 27. «Верою оставил он, то есть Моисей, Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Этот стих будет нашим новым главным текстом. О Моисее я уже много говорил в нескольких проповедях, которые имеются на нашем сайте. Но сейчас мы поговорим о нем с другой точки зрения, с точки зрения нашей темы «Пути веры». Продолжим рассмотрение темы «Пути веры», которые в конечном счете являются проблемами веры. Тот факт, что в вопросах веры мы лишь постольку продвинемся вперед, насколько Слово Божье нас преобразует. Этот факт имеет чудовищную важность и значение. Это значит, что мы должны Богу разрешить, чтобы Он нас преобразовал. Мы должны иметь согласие к этому преобразованию. В противном случае слышанное нами слово не может в наших сердцах целенаправленно достичь того, для чего оно нам дано. Как только мы в духе поставим перед нашими глазами упомянутые в послании евреям глава 11 личности, то имеем дело с героями веры. Святой Дух не напрасно упоминает этих героев веры, но за каждой отдельной личностью в этой главе мы видим их происхождение из неверия и преобразование к вере через Слово Божье. В стихе 27 нашего главного текста Святой Дух представляет нам Моисея, этого мужа веры Бога. Всех этих мужей веры, всех этих личностей веры мы должны сделать для нас примерами подражания. В том, что касается их веры, мы должны следовать за ними не со стороны разума, не со стороны веры, но на основании практики. В нашей личной жизни мы должны им подражать, где только можем. Итак, мы сегодня рассмотрим жизнь веры Моисея. И самое главное, чтобы и мы в вопросах веры могли продвинуться вперед. Это является нашей целью, почему Господь Иисус дает нам сегодня это свое слово. Если в нашем главном тексте мы читаем «Верою оставил он, то есть Моисей, Египет», то это событие произошло не на 40-м году его жизни, когда он убил египтянина. Тогдашнее бегство из Египта произошло не на основании веры Моисея, но вследствие его обремененного сознания, которое он имел. Но когда Моисей в вере оставил Египет, то ему было уже 80 лет, как говорит Слово Божие. Теперь у нас возникает логичный вопрос. Возник ли из Моисея за время от 40 и до 80 лет герой веры? На такой вопрос мы должны ясно и решительно сказать: нет, правонарушение на основании убийства, хотя и содействовало тому, что он стал таким кротким человеком, как мы о нем читаем в книге «Числа», глава 12, стих 3. Моисей же был человек, кратчайший из всех людей на земле. Но этот злой поступок убийства ни в коем случае ничего не добавил для увеличения веры Моисея. В противном случае в Библии было бы написано: «Вы должны совершать злые поступки, чтобы прийти к вере». Но где находится исполнение веры у Моисея? Поэтому последовательно пройдем через некоторые подходящие события, которые связаны с верой, чтобы нам на примере трех мест Писания признать его смену из состояния неверия к вере. Поэтому обратимся теперь прежде всего к Ветхому Завету. Там, в книге «Исход», глава 3, стих 4, мы найдем правильное вступление в этот вопрос. Для ясности приведу это место. Книга «Исход», глава 3, стихи со 2 по 4. «И явился ему, то есть Моисею, ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей. Он сказал: вот я». Как Бог в этом тексте встретил Моисея, точно так и для нас в сегодняшнее время каждое отдельное обращение в смысле покаяния человека в конечном счете является мощной встречей с Богом. Глубину такой встречи с Богом при покаянии мы никогда правильно не поймем во время нашей жизни в плоти на земле, когда мы можем реагировать на такое событие только посредством наших пяти органов чувств. Но это нам и не нужно. Мы должны только верить. «Я благодарю моему Господу Иисусу, что Он не требовал от меня и не поставил условие, что я буду спасен на основании того, что я пойму самого Бога и Его пути. Тогда во мне все пошло бы, конечно, в кривь и в кось». Это был Господь Иисус, который говорил с Моисеем из среды горящего тернового куста. Для чего Господь Иисус это вообще делал? Бог хотел в глазах Моисея сделать великим свое существование. И для чего он это конкретно делал? Чтобы Моисей научился верить. Каждое спасающее покаяние сегодня следует видеть в связи с огнем суда, в котором висел наш Господь Иисус на Голгофском кресте. Наш Господь Иисус претерпел крестную смерть, чтобы верили. Мы должны были верить. Господь Иисус страдал и висел на Голгофском кресте не для того, чтобы мы погибли, но чтобы через веру Он спас нас из собственного нашего проклятия, в котором по природе находится каждый человек. И насколько великим становится Господь Иисус после нашего покаяния в наших сердцах, настолько познаваемой становится и величина нашей веры. Вы это поняли? Насколько великим становится Господь Иисус в вашем сердце, и насколько вы Его любите, насколько в доверии вы стоите по отношению к Нему, такова и вера будет в вас. Бог имеет намерение, чтобы Своего Сына Иисуса Христа сделать великим в наших сердцах. Точно так, как Бог должен был стать великим в глазах Моисея, чтобы Моисей и мы стали верующими. До тех пор, пока мы слишком много на себя смотрим, мы Бога слишком мало познаем. Многими словами, Господь Иисус старается Моисею в книге Исход 3:4 объяснить свое намерение. При этой встрече он представился Моисею Богом его отцов. Он упоминает Авраама, Исаака, Иакова. Бог и дальше говорит с Моисеем и говорит ему, что он сам Бог хочет вывести Израиля из Египта, чтобы привести его в хорошую землю. Там мы читаем о том, как Господь Иисус впервые сообщает Моисею о том, что он хочет привести Израиль в такую землю, где течет молоко и мед. «Иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Книга Исход, глава 3, стих 8. Здесь Господь Иисус ставит перед глазами Моисея приготовленные им для Израиля благословения, а Моисей ревностно слушает то, о чем Бог здесь говорит. Он воспринимает каждое слово. Моисей до тех пор терпеливо слушает эти изложения Бога, пока Бог не сказал ему в книге Исход, глава 3, стих 10. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». В стихе 11 Моисей сразу же ответил Богу. Он тут же имел Богу что-то сказать. И что он говорит? Моисей говорит: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Но и это является ответом, не так ли? «Чтобы я шел к фараону, и чтобы я сынов Израилевых вывел из Египта». «Кто я?» — говорит Моисей. Моисей не понял, что сам Бог хочет вывести сынов Израилевых из Египта. Как долго нуждаемся мы в поучении, чтобы познать Слово Божие? Все же как глупы все спасенные и сегодня еще. А ведь то, что Моисей ответил Богу, он ответил в неверии, потому что он не доверял Богу, что Бог справится с тем, чтобы Израиль вывести из Египта. Моисей даже не понял то, что Бог сам хочет вывести свой народ из Египта. И нас Господь Иисус желает привлечь к участию в Его деле. Он желает нас использовать для Своей работы. Но действующим в этом труде всегда является Бог. Он хочет таких использовать, которые верят. Именно поэтому Бог встречает Моисея и говорит с ним, чтобы он верил. Но Моисей так глупо отвечает на все старания Бога, потому что он совершал огромную ошибку. И сегодня эту же ошибку совершают верующие, которые не выучили этот вопрос. А проблема состоит в том, что таковые – это большинство верующих. Моисей делал ошибку, потому что он смотрел на себя, но не на самого Бога. Поэтому он так говорил. И что же видел Моисей, когда он рассматривал себя? При этом Моисей смотрел 40 лет назад, когда он имел намерение освободить свой народ из рабства Египта, и как он желал это сделать, и как в заключение египетский мужчина мертвым лежал на земле. Это было невеликое дело. Моисей обошелся с этим мужчиной в соответствии с воспитанием по образу египтян, в результате чего египтянин мертвым остался лежать на земле. Моисей отвечает Богу: «Кто кто я? Моисей должен был научиться, что освобождение Израиля можно было достичь не на основании мудрости Египта, но на основании мудрости сверху. А эту мудрость невозможно было получить без веры. И дальше Бог многими словами и с большим терпением заботится о Моисее, чтобы его научить верить. Наконец, Богу удается объяснить Моисею, что он, то есть Бог, является говорящим, что он является этим «Я есть сущий». Здесь Моисей впервые встречает это выражение. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.